Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Христос воскресе, воистину воскресе. Как всегда, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Вы можете задавать любые вопросы. В том числе, поскольку я являюсь главным редактором проекта под названием «Радио Благовещение», который тоже не первый год присутствует в системе вещания и радиостанции «Радонеж», и также онлайн в интернете, вы можете задавать свои вопросы касательно тематики вещания и радио Благовещения, в том числе по каким-то особенно важным вопросом, который можно обсудить уже вне прямого эфира, вы можете обратиться ко мне по мобильному телефону 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. Ну вот, еще не закончилось Пасхальная неделя, Светлая Седмица, наверное, одно из самых светлых времен, точнее, самое светлое время в году, по крайней мере, для нас, христиан. И, как, наверное, многие из нас, воцерковленные христиане, знают, есть традиция на Светлой неделе усердным христианам прибегать к таинству причащения ежедневно. Вот, наверное, поговорим на эту тему, о Пасхе и Евхаристии, об интенсивности евхаристической жизни возможной, литургической, и о том, что с этим связано, в том числе относительно бытующих мнений, вот, и имеющих место быть традицией как таковых. Общеизвестно также, что основанием именно такой интенсивной евхаристической жизни на Пасху, в пасхальный период, по крайней мере, первые недели, служит правило Шестого Вселенского Собора. Правило номер 66. Я его процитирую, чтобы не быть голословным, и поразмышляем на эту тему. «От святого дня воскресения Христа Бога нашего до недели новые», то есть до окончания Светлой Седмицы, «во всю Седмицу верные должны во святых церквях непрестанно упражнятися во псалмех и пениях и песнях духовных, радуйся и торжествуя во Христе, и чтению божественных писаний внимая, и святыми тайнами наслаждайся. Ибо таким образом во Христе купно воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь в реченные дни, да не бывает конское рестание или иное народное зрелище». Собственно говоря, вот это правило, которое говорит не только о таинстве причащения, что нужно наслаждаться святыми тайнами во всю седмицу пасхальную, но вообще предаваться такому духовному торжеству в храмах, за богослужением, во псалмех и пениях, и песнях духовных, радуйся, да, и торжествуя во Христе. То есть верующий христианин призывается всю пасхальную неделю пребывать в такой именно молитвенной, радостной молитвенной, духовной мобилизации. И если почитать толкования, имеющие место быть у толкователей канонов, то там говорится, в частности, еще о том, что вообще неплохо бы действительно христианам не предаваться заботам житейским, даже оставить обычные попечения, ремесла какие-то, и всю неделю пребывать в храме. В принципе, уже древним толкователям было очевидно, что это далеко не для всех возможно, потому что, очевидно же, что как раз-таки дела хозяйственные, там, что называется, экономические, они все равно требуют усердия, внимания, и некоторые из них, просто совсем невозможно оставить на более-менее продолжительное время. Но, тем не менее, вот это указание и Вселенского Собора, и святых толкователей говорит, в общем-то, ведь о многом. Причем, что характерно, ни в этом правиле, ни в толкованиях святоотеческих на это правило, в общем-то, не говорится о дисциплине, что называется, евхаристического поста, о том, какова должна быть подготовка к принятию святых Христовых тайн, вообще уместен ли какой-либо пост, какое должно быть правило для того, чтобы подготовиться и к тому же к ежедневному, фактически, причащению. И как раз-таки стоит заметить, что вот это вопросы, которые прежде всего занимают современного христианина, уже узнавшего, прослышавшего, что есть такая традиция ежедневно причащаться на Светлой неделе. И порой вопросы: «Батюшка, а как же мне поститься? а что же мне читать, какие каноны, не каноны, или не читать каноны, какое правило, они из года в год адресуются современному духовенству на исповеди. Вот. И, ну, в каком-то смысле являются такой законнической, по сути, можно сказать, формальной проблемой, которую иногда не так просто разрешить в зависимости от, ну, миропонимания, что, так можно сказать, или понимания традиции самим священником тем или иным, а также от ревности тех или иных прихожан. В принципе, еще, не знаю, может, лет, скажем так, 30 назад ситуация выглядела, ну, в каком-то смысле более просто. В большинстве храмов на саму Пасху вообще не причащали. Ну, потому что исповедовать на Пасху было невозможно, когда приходит целая толпа, да еще людей далеко не всегда воцерковленных и не кающихся, или давно не каявшихся на исповеди, и как же их всех исповедать, вот, чтобы еще на Пасху причастить-то. Ну, с падением Советского Союза и дарованием свободы церкви ситуация начала меняться. Начали причащать на Пасху. Для этого, в общем, нашли такое вполне уместное, ну, можно сказать, правило для воцерковленных ревностных христиан, рекомендация исповедоваться в течение недели Страстной Седмицы. И если что-то из ряда вон не произошло, и совесть сильно не обличает, подходить, причащаться к чаше на Пасху. Ну и, в общем-то, подразумевалось, что на Пасху действительно вполне уместно причащаться тому, кто Великий пост все-таки соблюдал. Вот, постился, вел такой воздержанный подвижнический образ жизни. При этом, как правило, причащая на Пасху, в ночь пасхальную, священнику приходится все-таки отслеживать тех людей, которые подходят к чаше, ну, явно неподготовленными и вообще, может быть, никогда не исповедовавшимися, но нашедшими какие-то силы, желания прийти в храм все-таки на Пасху, и которые, как правило, не понимают, что такое таинство причащения, что все-таки какая-то подготовка, самое главное, опыт исповеди, покаяния, он, чтобы причащаться, необходим. Вот. Также появилась традиция, помимо ночной литургии пасхальной, служить в тех приходах, где далеко не один священник есть, литургии еще утром для немощных, для пожилых, для детей. И здесь тоже был такой найден выход, что на этих литургиях все-таки исповедь устраивается, вот, чтобы людям, которые не могли, ну, по немощам, как правило, тоже по возрасту, по занятости, исповедаться не успели в течение поста великого или страстной недели, все-таки подойти на исповедь, ну и причаститься. Литургия-то все равно пасхальная, пусть и не ночная. Вот. Ну, это требует, естественно, самого духовенства тоже определенного труда, потому что те, кто служит эту литургию с утра, они, как правило, участвуют и в пасхальной заутренне ночью, но на литургии уже сами-то не причащаются, потому что два раза невозможно литургию служить, причащаясь в один день. Поэтому, согласно имеющего место быть расписания, в том или ином храме назначаются те, кто не сподобился по этой причине, служа или помогая ночью причаститься, вот служить эти пасхальные литургии для тех, кто тоже ночью прийти не мог. Вот. Далее, что стоит заметить, постепенно во многих храмах, ну, прежде всего, могу говорить за московские храмы, поскольку в Москве всегда служил, в основном и служу, вот, ну, и не только в московских, и на местах тоже, прежде всего, в областных, там, центрах, больших городах, стало все больше причастников появляться на пасхальных литургиях в течение Светлой Седмицы. Вот. И сейчас мы действительно видим такую отрадную картину для жизни церкви как богочеловеческого организма, когда, несмотря на спад, довольно драматичный, связанный со всей этой ковидной эпопеей недавней, вот даже в этом году видно, вот по, например, нашему храму Благовещения в Петровском парке, насколько стало возрастать количество прихожан и количество причастников. И на Пасху у нас было только на ночной службе 600 с лишним, плюс еще там по паре сотен на литургиях с утра. И вот сейчас на Светлой Седмице литургия привлекает тоже десятки и десятки людей, причастников. И это говорит о, ну, такой больше более ответственном отношении нас, как христиан, к нашей духовной жизни, большей любви, ответной ко Христу воскресшему. Слава Богу. Вот. Потому что первоначально имевшие место быть проблемы восприятия, как мне причащаться, как мне поститься, надо же и разговляться, и многие ранее предпочитали опыт того, что надо так наразговляться, что уже и до храма-то трудно дойти, а тем более как что-то причащаться. То есть желающие причащаться, стало быть, находят меру более-менее некого такого воздержанного образа все равно жизни. И здесь дело-то даже не в мясе, ел мясо или не ел мясо, вот, а сколько ел, какие были ли там увеселения, возлияние в меру или не в меру. Вот. Если в меру, так, значит, и возможность помолиться есть, канон пасхальный почитать, часы Пасхи, сами молитвы ко причастию, как это считается общепринятым. Если ты не настолько сильно отягчен, то, собственно говоря, не настолько это тяжкий труд, чтобы лишать себя пасхальной радости, в том числе наиболее в ее ярком же, интенсивном, ну что ли, выражении, как, ну, евхаристической радости, в том числе, причащаясь, ну, все-таки, конечно, в большинстве случаев вот соблюсти ежедневное причащение – это мера тоже не всякого человека. И здесь проблема не в посте, в самом формальной его стороне, евхаристическом или или молитвенном правиле при подготовке к причастию, а здесь проблема-то именно вообще в устроении человека, в жажде самой вот, Евхаристии, в жажде быть с Богом, в преодолении собственных немощей, в покаянном самоосознании. И вот именно во внутреннем соответствии действительно вот этой евхаристической жажде и возможности причащения почти, ну, скажем так, ежедневного в данном контексте, в данном случае, на пасхальной неделе. И если ранее, да и до сей поры, можно было порой и отчасти духовенства слышать некоторые недоуменные такие формулировки, да как же толком этот народ не постится, вот, толком не готовится, Вот, а что же они идут причащаться? Тут вот, как буквально мне одна женщина рассказала, что какое-то время назад она перестала вообще причащаться более-менее так часто, регулярно, там еженедельно, допустим, у нее был опыт еженедельного причащения. А в какой-то момент она перестала еженедельно причащаться, стала причащаться не чаще, чем раз в месяц, а то и, что называется, в квартал. Это как в дореволюционных молитвословах можно найти такие тезисы, что да, вот ревностный христианин, христиане все призваны раз в год причащаться, а наиболее ревностные там большими постами 4 раза в год и на День Ангела. Такая была формальная практика до революции, в синодальный период. Практика, которая была связана с духовным оскудением, совершенно очевидным, формализацией духовной жизни, и литургической, и евхаристической. Собственно говоря, она и послужила одной из причин той великой революционной социальной катастрофы, которая 100 с лишним лет назад приключилась, и таких тяжелых гонений на церковь русскую, вот, как таковую. Вот. Ну и до сих пор отзвук этой практики, он имеет место быть. И вот эта женщина, первоначально имея опыт достаточно, более интенсивной евхаристической жизни, она услышала от одного священника слова, что вы тут приходите каждую неделю вот причащаться, что удумали-то, нечего так часто, нечего чаще, чем раз в месяц, вот, а то или там 4 раза в год. И она вот решила последовать этим словам. Священник же не больно кто сказал. Ну и ничего хорошего из этого не получилось. Она, собственно говоря, утратила такой более интенсивный характер жизни духовной, в том числе молитвенной, и можно сказать, пришла к такому духовному расстройству, которое возымело определенные совершенно выражения болезненные. Я не буду сейчас это обсуждать, приводить, но это совершенно вполне реальный конкретный случай. Вот. И дело-то в том, что, не должно быть формального отношения к человеку и формального отношения к евхаристической интенсивности жизни возможной. Это все должно быть индивидуально. Если кто, пусть и считая себя христианином, живет по стихии мира сего, ему некогда, он материальные ценности больше зарабатывает, хотя и может перекрестить, свечку поставить, и там раз в год прийти Великим постом исповедаться и причаститься, считает, что это ему достаточно. Ну и ладно. Ну и слава Богу, хоть так. И нечего его, разумеется, проповедовать, что давай ты там еженедельно причащайся. Да у него, допустим, у такого человека нет ни жажды, ни понимания, ни желания жить всерьез духовной жизни. Так иногда приходит перед Богом извиниться. Ну, тоже лучше, чем ничего. Но если мы имеем дело с человеком, который действительно жаждет жить по-христиански все дни своей жизни, готовясь, как возможно, к причащению тела и крови Христовых, ставя целью исполнения заповедей евангельских и осознает свое недостоинство и стремится к чаше, это для него главный центр его жизни, это для него абсолютная ценность, но, простите, а какие основания запрещать? Ну, может быть, если этот человек имеет духовника и доверяет ему советчика, и тот видит, что в его устроении есть что-то неправильное, может быть, какая-то чрезмерная ревность, или какое-то, так сказать, излишнее чувственное восприятие участия своего в таинствах там, или какая-то опасность тщеславия, ну, проявление этого, ну, можно осадить там, ну, какие-то наложить, если эпитемии, не эпитемии, дать какой-то охлаждающий там совет, так сказать, приструняющий. Но это имеет право делать вообще-то духовник, как лечащий врач, что называется, а не любой священник. Для этого человек, именно исповедующий того или иного священника своим духовником, ну, свидетельствует, что он доверяет этому священнику и признает право власти над собой духовной, и право советовать там или руководить. Ну, в таком случае, да. А вот такая позиция, что это вы пришли, тут вздумали каждую неделю там или как причащаться, ну, это чисто евангельское фарисейство, видишь, пожаловали в субботу исцеляться. Другие дни есть, тогда и приходите, как говорит начальник там синагоги, вот, возмущенный исцеляющим действием самого Христа. Вот. Поэтому... Вообще-то говоря, повторюсь, с одной стороны, слава Богу, мы имеем такой все-таки характер возрождения литургического, продолжающегося, и сейчас мы видим, что вот оно, в общем, опять после этой всей эпидемии, вот в контексте всех этих драматичных событий, ныне тоже происходящих, и военных, возможно, это способствует большей такой обращенности ко Христу, более обостренного восприятия себя и возможности осуществления духовной жизни в наше время. Вот. А, ну, с другой стороны, да, церковь должна к этому относиться как к главной задаче, способствовать формированию, продолжению этого развития, возрождения, находить формы, соответствующие духу канонических правил святоотеческих. Вот, например, ну, скажем так, на Светлой Седмице какой пост в плане гастрономическом перед причащением должен быть уместен. И здесь, опять же, надо ведь индивидуально подходить, смотря как человек это воспринимает. Для кого-то, ну, можно сказать, ну, хорошо, ты день без мяса, вот этот, пожалуйста, предшествующий Евхаристии, не объедаясь, ну, уж мясо не ешь, и это вполне уместно. Другому человеку, который... Ой, а я с утра мясо-то ел вчера. Ну, хорошо, а вечер попастись. Ты вот возьми и вечер посвяти такому богомыслию, молитве, и сделай его постным. А что, это Богу не угодно будет, даже пусть это будет вечер? Причем один из греческих митрополитов в свое время, кажется, это было в 18 еще веке, если не ошибаюсь, когда у него священники спросили, какой самый минимальный пост может быть под тем или иным обстоятельством, перед причастием. Он так и сказал, что разумею о Господе, что в каких-то случаях и вечера достаточно постного для того, кто вот, жаждет причаститься и готовится к таинству причащения. Ну, а, разумеется, если ты вечер провел в ресторане, вот, за обильным и праздным, по сути, времяпровождением, а с утра вдруг тебе втемяшилось в голову, что да пойду-ка я причащусь, это недолжное будет, наверное, все-таки поведение. Ну и так далее. Ведь, в принципе, опять же, если рассматривать эту все эти ситуации, коллизии возможные. Ну, с точки зрения, например, служащего, исповедующего священника, действительно нужно понять, а что за конкретно вот с человеком, который желает причаститься, ну, в настоящий момент происходит в его отношениях с Богом. И в его, между прочим, отношениях личных с Богом. Вот нам стоит всегда помнить о том, что даже действие благодати Духа Святого по отношению к каждому из нас, это действие личностное. Дух Святой – это личность, это именно ипостась Пресвятой Троицы. И действие благодати, оно не является каким-то формальным и имеющим безличный характер. Это как некого закона. Вот сделал, поступил так-то, по всем, ну, правилам, критериям, и привлек к себе благодать. А поступил неправильно, и благодать тут же механически, автоматически от тебя отошла. Вот многим из нас, христианам, такая точка зрения, такая позиция, такой взгляд на устроение духовной жизни, он может быть близок как раз. Потому что он является таким более простым для человека, упрощением таким крайним. Но на самом деле, действие благодати применительно к каждому человеку, оно сугубо личностно, сугубо индивидуально со стороны Бога. Никогда нельзя формально то или иное вот понимание правила прикладывать каждому человеку без исключения, что оно само будет тогда работать. Это же, ну, можно даже, например, аналогию привести, когда, скажем так, врач, вот он к нему приходит, больной, да, на прием, и у него определенная симптоматика. И, как правило, ну, врач в современной поликлинике, там 15 минут на прием, ага, вот такие-то симптомы, надо выписать такое-то лекарство, да, все, получите рецепт, лекарство приобретите, и до свидания. Вот. Ну, потом, возможно, второй раз там на прием, какие результаты, следствия и так далее. И эта схема совершенно понятная, но она ведь не всегда работает именно так, как хотелось бы, потому что по одной простой причине, при даже одной и той же симптоматике, при одном и том же заболевании, одни и те же лекарства на конкретного человека могут все равно действовать по-разному, применительно к состоянию организма, массы разных факторов этого человека. У одного человека одно и то же лекарство может вызвать аллергию, у другого нет. У одного такая наследственность, у другого иная наследственность. На одного вообще это лекарство действует, да, а на другого нет. А на третьего оно вообще может какие-то тяжелые эффекты побочные вызвать, хотя в других случаях не вызывает. Это, в общем-то, совершенно очевидная вещь. Поэтому, на самом деле, настоящий врач, чтобы помочь человеку с какими-то действительно более-менее серьезными недугами, он должен хорошенько вникнуть в человека, в том числе его нравственно-духовное устроение, склад его характера. Но, как правило, это уже не прием в поликлинике в течение 15 минут. Это уже серьезная индивидуальная там, терапия и так далее. Так ведь и священник, как духовник, он также должен действовать по отношению к тем прихожанам, которые, да, есть в кругу его деятельности. одному или одной прихожанке, но действительно уместно причащаться регулярно, там, еженедельно, несколько раз в неделю на все праздники, там, на светлый хоть каждый день. У нее есть возможности, у нее есть свободное время, или у него, ну, такой склад характера, у нее уже такая опытность, она уже 30 лет или сколько там в церкви. А другой только вот начал ходить, да, с середины Великого Поста, вот, впервые пришел на исповедь уже в сознательном возрасте, впервые начал причащаться, вот, причастился раз, другой, только грехи начали открываться, вот, и он, допустим, прибегает, ой, я правило прочитал, вот это, что надо причащаться на светлый каждый день. Нет, дружок, ты-то как раз не спеши, вот, с такой интенсивностью евхаристической жизни, потому что неизвестно, что с тобой будет. Вот, ведь Господь благодать-то огонь попаляющий. Вот, конечно, то, что я сам и говорю, что он не механически действует. Вот, если бы действовал механически, автоматически, формально, благодать, то, ну, действительно, мокрого места, может быть, не осталось бы, сгорел бы на месте. Но все равно, страшно впасть в руки Бога живого, тут аккуратно надо. Может, тебя так начнет, выражаясь вульгарным языком, колбасить из твоей еще неумеренной жажды сразу стать святым, вот, в течение нескольких месяцев, что потом вообще отпадешь еще, так сказать, надолго. Ну, я могу, например, из своей священнической практики заметить, что я, когда кто-то впервые в сознательном возрасте приходит на исповедь, если у вас возможность, да, поговорить, там, что-то рекомендовать, там, почитать Евангелие, толкование, или... я обычно так советую, что, ну, вы знаете, вы попробуйте начать причащаться не реже, чем раз в месяц все-таки. Вот, теперь раз пришли, раз начали каяться, причащаться, вроде препятствий нет, вот, но все-таки читайте Евангелие, молиться начните более серьезным образом, изучайте веру, вот, святых отцов как-то тоже. И вот эта минимальная норма святоотеческая раз в месяц, не реже. Батюшка, а можно ли чаще? Ну, не запрещено и чаще, но надо посмотреть, как оно будет складываться. Вот будет желание, будет жажда, попробуйте. Ну и так далее. Вот, допустим, какое-то время пройдет, ну, применительно к такому, например, человеку, ну, там, год, допустим. Вот. Если все нормально, и человек начал просвещаться, образовываться, тогда... можно, наверное, будет из его желания, исходя, более интенсивный какой-то стараться образ жизни организовать, в том числе евхаристической. Но, повторюсь, это все должно быть опытно и индивидуально. Не должно быть никакого формального правила на всех. 4 раза в год причащаться, 1 раз в год причащаться, каждый день причащаться. Это все на самом деле относительно и применительно может быть только к личностному устроению человека. Вот здесь недаром говорится в этом правиле, что в это время не должно быть никаких... ристалищ, народных, так сказать, там, увеселений. Это еще во времена Вселенских соборов, в границах уже христианской империи римской. Вот. А что говорить про нынешние ристалища, про нынешний интернет, про нынешний кинематограф, про нынешнюю виртуальную реальность, про погруженность современного человека, в том числе христианина, во все эти стихии. Вот если, допустим, ставить вопрос о интенсивности, опять же, евхаристической жизни, ты хочешь ежедневно причащаться, к примеру, да, а ты в интернете там сидишь, в социальных сетях, ты что смотришь, ты мысленно, эмоционально чем напитан, так сказать. Это не те же ристалища, о которых говорится в этом правиле 66-м 6-го Вселенского собора. Запретить ли себя эти ристалища все-таки, эти увеселения, эту праздность, это парение ума, эту насыщенность тебя самого, жажду вот этого развлечения, этих часто, увы, нечистых каких-то образов, которые отовсюду тебе предлагаются. Ты можешь это научиться отсекать? Ты можешь хранить зрение? Ты можешь даже не в плане какого-то там мяса несчастного быть к себе строг, а ты мысленно можешь быть к себе строг? А ты можешь оградить себя вот этого мира, как ристалище, мира, который лежит действительно возле? Тогда действительно чаша Христова – это первая, абсолютная, главная для нас величина. То есть главным условием возможности причащения, необходимости причащения должна быть сама жажда христианской жизни, жажда быть со Христом. Такой пример, наверное, приводил, но приведу еще раз, к примеру, человек всякий по отношению к Богу, это малое неразумное дитё, капризное, избалованное, вот. Но всякое дитё маленькое, ребенок, если имеет любящих родителей, он никогда не скажет своим родителям, что папа, мама, что-то я себя веду как-то недостойно. Вот, плохо я себя веду. Я вот говорю каждый раз: мама, прости, вот, ты, мама, там, пап, меня прощаешь, прощаете, а я опять. Давайте-ка сделаем так. Я поживу какое-то время сам, один. Я над собой поработаю, я стану более достоин, и тогда мы опять будем вместе жить, вот, поживать, и в мире, согласии, я буду достоин вашей любви. Ну, это ж полный бред, это невозможно. Ребенок, понимая, не понимая там свое неправильное поведение, там, ни о каком достоинстве не думает в отношениях с родителями. Он жаждет жить в поле родительской любви. И все равно, погрешая против него, он каждый раз просит прощения, говорит: мама, я не буду, вот. Хотя будет опять, и мама это знает, что папа там, что будет, и все равно его прощает каждый раз: а что сделаешь? Ну, ребенок, он несовершенен, да. Так эти, любой человек, верующий, по крайней мере, христианин, тоже всегда пред Богом несовершенен, даже если он святой. Святые преподобные, бесстрастные, хорошо все равно, даже лучше нас, понимали свое несовершенство, чего мы, действительно, будучи порой нераскаянными грешниками, и не понимаем. И ставить вопрос, понимаете, о достоинстве пред Богом в причащении. Ну, есть понятие «достойно причаститься», да, но его можно по-разному трактовать. Достойно причаститься – это именно с покаянием, с осознанием бездны своей греховности, с подготовкой, которая тебя как-то внутренне выстроила в тебе, отогнала эти прирожения мира падшего. Потому что, читая каноны, молясь там, и так далее, в меру постясь, человек все-таки как-то собирается, христианин. Вот. Но это не делает нас, соответственно, достойными в такой степени, что, ну, прям вот весь год готовился, наконец пришел, причастился и на весь год вперед исполнен благодати. Ну, если так, ты, наверное, как преподобная Мария Египетская. Вот. Но опыт показывает, что таких историй в истории же человечества единицы. А так, в большинстве случаев, человек, живущий интенсивной евхаристической жизнью, имеющий этот опыт, прекрасно знает, что, допустим, он раз в неделю причащается в среднем, ну, к примеру, так он к концу недели уже до чаши еле доползает, можно сказать, с этим детским воплем, Отец Небесный, прости, опять нагрешил, но не могу без Тебя, Господи Иисусе Христе, без Твоей благодати, без Твоих тела и крови. Это должно быть для нас некой очевидностью, это должно быть для нас главной целью, абсолютной, важнейшей, жажда быть со Христом, стремление к Нему, как человека больного грехом, который только единственное лекарство знает во Христе и знает, что исцеляющее действие Господа, оно в отношении к Нему единственно правильное, единственно индивидуальное, единственно личностное и непогрешимое со стороны Господа. Если у нас есть вера и покаяние, это всегда, безусловно, так. А если только мы что-то чудим, или что-то о себе мечтаем, или не желаем каяться, или не желаем исправлять то, в чем все-таки можем с Божьей помощью исправиться, ну, тогда мы подходим к чаше недостойно, может быть. В чем действительно может быть серьезная духовная опасность. Но это все и должно быть, собственно говоря, главным, ну, составляющим, одной из главных составляющих вообще, возможно, устроения духовной жизни и исполнения, попытки исполнять заповеди Христовы. Ну, некоторые вопросы, которые были в письменном виде ранее подаваемы, раба Божия Ольга спрашивает, как нужно относиться ко всем своим трудностям. Ну, по-христиански, с христианской философией, с терпением, с желанием преодолевать, изживать эти трудности Христа ради, без ропота, излишней печали и отчаяния, с надеждой на Господа, с молитвой. Вот. И даже вот если возвращаться к теме о евхаристической жизни, ну вот, допустим, мы готовимся к чаше, подойти к причастию, в храме молимся, готовимся, подходим к чаше, надо молиться своими словами, что, Господи, помоги мне в причащении Тебе Твоих тела и крови вот справиться с тем-то и тем-то, исцели меня от того-то, избави от того-то, или даруй мне вот терпение тоже. Если Бог всем хочет спасения и вера Его дар, откуда так много неверующих? Ну, неверующих много в нашем представлении, вот, в нашем обыденном взгляде на окружающий мир. Вот, потому что мы про всех людей всего не знаем. Мы видим тех или иных людей, нас окружающих, которые, многие из которых кажутся нам неверующими. Вот. А со многими из них, кто знает, что будет через какой-то период времени. Вот Бог же смотрит на человека с точки зрения вечности, с точки зрения всей возможной его жизни и примиряется к человеку. Сегодня человек тот или иной неверующий, завтра верующий. А в конечном счете зависит от выбора самого человека. И самое главное, знаете, я бы задался другим вопросом. Почему так мало желающих исполнять евангельские заповеди, заповеди Христовы? Вот у архимандрита Сафрония Сахарова есть такой пример. Один пустынник на Афоне ему сказал слова Христа, которые, ну, ему являлся, видимо, что я, говорит, помилую каждого человека, который хоть однажды призовет имя Божие. Но моими друзьями в Царстве Небесном будут те, кто хранил мои заповеди. Ну, кто стремился исполнять евангельские заповеди, стремился жить по-христиански. А других, говорит, только помилую. Ну, неизвестно, насколько это абсолютно достоверный пример, но он очень интересный, что потом преподобный архимандрит Сафроний Сахаров, ученик старца Силуана, он, вообще-то говоря, именно такое исповедовал знание Бога, что Бог, он действительно всех жалеет, всех жаждет спасти. Поэтому вот спасение, более-менее общее, это жажда Бога. А, скажем так, служение Богу, близость к Богу, дружба с Богом, осуществление любви к Богу – это вот выбор действительно сознательного устроения жизни самого христианина. И блажен тот, кто этот выбор в своей жизни делает. И вот, наверное, нам проще, лучше бы задаваться вопросом, а мы сами-то этот выбор делаем, чтобы быть действительно друзьями Христа и в этой жизни, и в вечности, дай Бог. Ну, что такое артос, как его принимать, сколько его хранить? Ну, артос – это хлеб, который вот особым чином освящается на Пасху. Вот, принимать его, как и просфору, например, или антидор, в общем-то, принято скорее натощак, можно с утра, можно при болезни принимать. Хранить можно в течение года, но в том случае, ну, до следующей Пасхи, если действительно, так сказать, ну, эта сохранность возможна, потому что должно быть, наверное, прохладное, сухое место. Но плюс, к сожалению, в наше время случаются такие казусы, когда сама выпечка, тесто, мука, дрожжи, они не того качества и быстро способствуют тому, что заплесневает тот или иной продукт, в том числе даже вот и освященный. Поэтому тут нужна осторожность или рассуждение. И, в принципе, я бы, наверное, не советовал весь год хранить, потому что все-таки очень часто бывает, что портится вот, даже освященный продукт, и тогда возникает проблема, как его, увы, что называется, утилизировать. Вот. Так. А если все, что приходит от Бога, благо, тогда откуда зло? Ну, опять же, об этом неоднократно приходится рассуждать в эфире. Зло от свободы воли. Сперва ангелов, потом человека. Без свободы воли человек не был бы человеком, созданным по образу и подобию Божьему, а был бы запрограммирован, так сказать, только на одно добро. Но истинное добро, делающее человеком вечным существом, оно может осуществиться только в свободе. А свобода – это вещь обоюдоострая. Вот. Не бывает свободы, так сказать, которая была бы только вот некой жесткой заданностью, так сказать, даже пусть от Бога. Ну вот о том, о чем я говорил, повторю на всякий случай. Какое правило к причастию на пасхальной неделе? У нас разногласия. Ну, самый минимальный пост, наверное, в зависимости от ситуации. Хотя бы вечер даже, например. Общепринятым является чтение часов пасхальных, вот, пасхального канона, в том числе, возможно, неплохо. И есть рекомендации же общие читать каноны и молитвы ко святому причащению без псалмов, как говорится. Ну, без псалмов, это вот без вступительных тех псалмов, которые имеют место быть в каждом правиле, начиная прямо с самого канона. Некоторые считают, что возможно чтение этого канона заменить пасхальным. Ну, тут уже могут быть варианты, кто как усерден, а чтение молитв самих ко причастию, это, конечно, необходимо перед причастием, и в том числе на пасхальной седмице. Наш эфир постепенно подходит к своему завершению. Традиционно просит помолиться о здравии болящей Анастасии, Михаила, Ольги с очадами, Станислава, Елены, Константина, Антонины. протоиерея Александра, здравия же диакона Дмитрия, болящего Алексея, Павла, Анны, утрака Дмитрия, младенца Виктора, Дмитрия, Анны, Александры, Пелагеи, Веры, Марины, Владимира, болящего Сергия, Ольги, Константина, Любови, Ангелины, Людмилы, Нины, Галины, Виктора, Ксении, Алексея, Ирины, Андрея, Вадима, Натальи, Ларисы, болящие Веры, Никиты, Воинов, Даниила, Михаила, Ильи, Валерия, Павла, Василия, Михаила, Дмитрия. О покоении с Хиархимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, Ирия Александра, но представленного иеромонаха Никона, монахини Нонны, но представленной Татьяны, Станислава Таисии, Сергия Натальи, Василия Петра Владимира, Антонина Зинаида Николая, Анастасии, но представленного Анатолия Дмитрия, Ольги Антонины Евдокии Руфы, Петра Натальи, Василия Василия Евсевия, Бины Натальи, но представленной Татьяны, Валерия Аркадия, Романа Александра, Анны Николая, Натальи Лидии Вячеслава Анны. Да, и сухубая просьба молиться о здравии, исцелении, укреплении болящего протоиерея Максима Обухова. Некоторое время назад устраивали сбор на операцию сложнейшую, тяжелейшую, потому что речь идет, собственно говоря, о жизни протоиерея Максима. Удалось собрать просто за два дня довольно приличную сумму. Вот, слава Богу, большая благодарность тем, кто в этом участвовал. А теперь вот операция, в общем-то, была на днях осуществлена, как раз на пасхальной седмице. Сама операция проведена успешно, но отец Максим, он сейчас в реанимации, вот, и поэтому весьма нуждается теперь в наших молитвах. Отец Максим, могу кратко напомнить, это священнослужитель наш, ученик, сподвижник, можно сказать, покойного протоиерея Дмитрия Смирнова. Тот человек, организатор, который создал в свое время, уже тоже лет 30 назад, православный медицинско-просветительский центр «Жизнь». И этим центром, отцом Максимом, его соработниками была проделана очень большая работа по борьбе с абортами, с сокращением их числа, что действительно в нашей российской истории вот последние десятилетия произошло. Вот, теперь помочь и молитвами отцу Максиму, зная его подвижнический опыт, можно сказать, его подвиг духовно-нравственный, это наша прямая задача. Ну и просим о помощи и молитвенной, и в отношении радио Радонеж, радио Благовещения, и прошу ваших молитв о недостойном протоиерее Андрею Спиридонове, главном редакторе радио Благовещения. Храни всех Господь! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.